Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! Мы продолжаем разбор исторического труда Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Добрались мы до главы номер 6. И разбирать мы будем 6-ю главу, как обычно, с Рэми Майснером. Привет!
Привет!
Что у нас подъехало?
Да, у нас там подъехала глава 6 «Та весна». Ну, значит, как вот в прошлых главах нам рассказывали, что в Советском Союзе всех сажали ни за что поголовно, значит, тут с этой же позиции разбирается вопрос о военнопленных советских, о власовцах и туда, и сюда. И, все, и мы выясняем, естественно, что все они тоже сидели ни за что.
То есть пострадавшие. Ну,
да, что они поголовно сидели ни за что, что, значит, сажали любого человека, который был в плену. Если Солженицын пишет, его не посадили типа сразу, тогда его по-любому посадили типа в 47-м, там, в 49-м. В общем, короче, чтобы тачковка шла, что ты в плену был. И, значит, когда в следующий раз придет в областную КГБ-ку указание из Москвы, сажайте еще 100 человек ни за что.
О, у нас тоже, же есть, о, у нас же, про да, запас.
Вот, да, у нас есть вот Вася. Пусть Вася едет. Вот, в частности, он пишет бухенвальдских узников, например, всех вот, кто в Бухенвальде выжил.
Дополнительно посадили в ГУЛАГ.
Да, в ГУЛАГ, да, где они и умерли. Это было, значит, для того, чтобы... мол, из Европы совки в Союз не притащили европейских свобод. А, остарбайтеров, кстати, тоже всех угнали.
Они-то из Бухенвальда должны были свобод европейских.
Да, привести. Да, должны были нахвататься там, знаете ли. То есть нам все рассказывают, знаешь, что Красная Армия пришла там в Германию, а там какие-то окорока там в каждом доме там висят. Как те, которые жители Российской империи в тюрьму носили. Какие там окорока нахрен? Какая там, блин, сытая жизнь в Германии? Вы про эту речь о тотальной войне там не слышали по пушке вместо масла? Это не прикол был, это указание к действию. У них там анекдоты уже ходили, блин, про ерзац то, ерзац все. Их там кормили ерзац маслом и поили ерзац кофеем. Как при этом у кого-то там окорока висели, что их в армию не забрали, непонятно.
Кушали немцы, да. В основном, докладываю, брюкву.
Да.
Это была прямо у них основная тема в смысле поедания овощей.
Ну, короче, вот, европейский поход европейского года, и сетует, значит, Сол, что вот настолько этих вот несчастных власовцев там, пленных и прочих там коллаборационистов так их опорочили, что даже, мол, хорошие люди не всегда понимали, что они ни в чем не виноваты. Вот там у тебя есть озаглавный Лебедев.
Лебедев был такой, да. Вот он, собственно.
Это Солженицын описывает, как он уже, значит, сидит не на Лубянке, а на Бутырке, и, значит, на Бутырке у него следующее там происходит в камере.
В одной из бутырских камер был в ту весну старик Лебедев, металлург по званию профессор, по наружности дюжий мастеровой прошлого или даже позапрошлого века, из демидовских заводов.
Ну, значит, на демидовских заводах, там ж культуристы такие ходили.
Особенно в позапрошлом.
Да, особенно в позапрошлом веке, это ж ух,
да,
кровь ростом, с молоком.
Ростом 163 сантиметра и 48-го размера одежды, как правило. Он был широкоплеч, широколоб, борода пугачевская, его в тюрьме не побрили.
Странно как-то. И, не, ну, вообще-то нет, там же в лагере бреют. В тюрьме еще можно с бородой.
А пятерни только подхватывать ковшик на 4 пуда.
На 4 пуда. Ковшик на 60, там сколько там?
64 кило.
64 кило. Мутант какой-то.
Так точно.
Прикинь, там ручки были.
В камере он носил серый линялый рабочий халат прямо поверх белья. Был неопрятен, мог показаться подсобным тюремным рабочим, пока не садился читать. И... привычная властная осанка мысли озаряла его лицо. Осанка озаряла лицо. Ну, хорошо. Вокруг него собирались часто. О металлургии рассуждал он меньше, а литавровым басом разъяснял, что Сталин такой же пес, как Иван Грозный. Стреляй души, не оглядывайся. Что Горький, Слюнтяй и Трепач, оправдатель палачей. Я восхищался этим Лебедевым. Как будто весь русский народ воплотился передо мною в одно кряжестое туловище с этой умной головой, с этими руками и ногами пахаря. Он столько уже обдумал. Я учился у него понимать мир. А он вдруг, рубя ручищи, прогрохотал, что один Б – изменник Родины, и им простить нельзя. А один Б – и были набиты на нарах кругом. Ах, как было ребятам обидно! Старик с уверенностью вещал от имени земляной трудовой Руси. И им трудно и стыдно было защищать себя еще и с этой новой стороны. Защищать их и спорить со стариком досталось мне и двум мальчикам по 10-му пункту. Имеется в виду 58-10, видимо, статья.
Да, антисоветская агитация.
Да, но какова же степень помраченности, достигаемая монотонной государственной ложью? Даже самые ёмкие из нас способны объять лишь ту часть правды, в которую уткнулись собственным рылом.
Даже умные люди не могут понять, что ничего плохого не было в том, чтобы немножечко поработать над Гитлером.
Ну, не поработать, а чуть-чуть повоевать.
Да, ну, чуть-чуть, да. Ну, на самом деле, ну, если французам можно, что нашим-то нельзя.
Не только французам, а еще
норвегам всяким.
Норвежцам, которые, бельгийцам,
ну, это датчанам. Подожди, прибереги пока этих бельгийцев и датчан, там будет вопрос, откуда у нас коллаборационисты, тогда мы его это разберем. Да.
Не, ну вообще, конечно, тут все хорошо.
Нет, шикарно. Опять, кстати, я обращу внимание, значит, это камера, набитая, значит, стукачами, как Солж говорит сам. Что нельзя было слово прям.
Ну, во-первых, там есть Солж, начнём с этого.
Который, кстати, да, он активно влезал в эти разговоры, что-то там спорил, ну, видать, чтобы статью там накрутить посерьезнее. Но, значит, в этой камере гражданин Лебедев, я пробил, что-то не нашел профессора-металлурга Лебедева.
Не, ну, бог знает, может, был.
Нет, может, он и был, но, короче, что-то я его не нашел.
Не, ну, профессор в эти годы это был товар-то штучный, в общем, они все на карандаше
были. Я что и говорю, тогда много профессоров, что ли, было. Ну, он не о металлургии, правда, там рассуждал, а про Сталина. Он рассуждал, как, знаешь, каким литавровым басом.
Литавровым басом.
Ну, то есть орал на всю хату, что Сталин, значит, пес.
Пес. Как Иван Грозный.
Да, как Иван Грозный. А чё, куда там, а куда же смотрит КГБ? Что-то я не пойму. Где же стукачи, блин? Не, а еще Солж пишет обычно, что там вот помраченные там совковой пропагандой граждане там на каждом шагу тоже в тюрьме встречались. А тут что-то никто не спорит, блин. Все согласны, что Сталин пес, что ли? Не, ну если все согласны, то опять же базара нет, но вы все не виноваты.
Во-первых, там же некоторым образом коллаборационисты сидят, а он их ругает предателями, им обидно.
Очень.
Так что еще и от этой земляной трудовой Руси себя защищать.
Да. А почему, блин, этот профессор вещает от земляной трудовой Руси? Когда ему мандат выписала Русь? Когда, в каком году? Непонятно.
Но ну, это ладно. Солженицын?
Ну, как Солженицын, там, Солженицын сам же вещает от имени всех честных русских людей.
Да, ну, но, собственно, Александр Исаевич, вот он-то выглядел реально как настоящий такой старорусский пахарь из Демидовских заводов прошлого, а может быть даже позапрошлого века.
Кровь с молоком, опять же. Ну ладно, дальше Солж задается у нас философским вопросом, вот, собственно говоря, что вот эти вот набитые, значит, на нарах эти пособники там и изменники, откуда они вообще взялись? Там, откуда изменники?
Откуда изменники?
Да. Вот слушаем аналитику внимательно.
Сколько войн вела Россия? Уж лучше бы поменьше. И много ли мы изменников знали во всех тех войнах? Замечено ли было, чтобы измена коренилась в духе русского солдата? Но вот при справедливейшем в мире строе наступила справедливейшая война, и вдруг миллионы изменников из самого простого народа. Как это понять? Чем объяснить? А рядом с нами воевала против Гитлера капиталистическая Англия, где так красноречиво описаны Марксом нищета и страдания рабочего класса. Почему же у них в эту войну нашелся единственный только изменник, коммерсант лорд Гау-Гау, а у нас миллионы? Да ведь страшно рот разъявить. А может быть, дело все-таки в государственном строе?
Интересно так, почему именно Англию, в пример, Единственная там страна в Европе, которую Гитлер не оккупировал.
Вот.
Да.
То есть в Англии не было немецких оккупантов, поэтому да. Откуда
и там проблематично, на острове там что-то коллаборационирование, пока вы там воюете, тебе соскочить-то некуда, и эти не придут, тебе не помогут, немцы-то. Вот. А чего во Францию, в пример, не привезти? Что-то они не очень как-то лихо воевали, и страшно рот раздявить, может, дело в государственном строе? Почему же они не вот когда у них немцы под Парижем стояли, чего они этим работягам не раздали автоматы и не отправили их в партизанские отряды?
Так на так получилось, что французская армия он довольно долго сопротивлялась, недели три.
Да. В чем же дело?
А потом что-то все и.
Да, давайте прямо вот языком сол же. Вот справедливейший там строй, да, он там как расписывает, как там жизнь, да там просто рай был. А чё они за этот рай воевать не стали? А совки вот за этот свой, блин, ужас. Кровавый ужас,
с псом,
да,
во главе.
С псом во главе. Чё-то они под танки ложили, непонятно.
Но справедливости ради надо сказать, что, конечно, французские солдаты тоже под танки ложились.
Да, понятное дело.
Просто там дело в том, что...
Дело в том, что когда там Морис Тарас поставил вопрос, что дайте нам автоматы, сказали, а мы вас, коммуняк, знаем, вы же хотите руль, наверное, себе забрать, мы вам дадим автоматы. Сейчас. Нетушки, у нас вот есть маршал Питен, он старый солдат, ну неужели Гитлер же тоже старый солдат, ну неужели два старых солдата не договорятся, да, за столиком? Ну вот, и договорились, что отлично.
А потом...
Какая у нас там дивизия, это Рейхстаг-то защищала?
Шарлемань. Ну, да. Дивизия Шарлемань, собственно, укомплектованная французами.
Ой-ой-ой, как же так?
А что еще, там со строем у них? Как если мы внимательно посмотрим на происходящее во Франции, мы обнаружим, что местное сопротивление, ну да, оно, конечно, стало активно воевать уже после 43-го, в 43-м году, по факту, вдруг выяснится, что у них будет... Полицаи французские.
Угу.
Вдруг.
Откуда же они взялись-то?
Так-то у нас, конечно, про миллионы прям изменников, миллионы. Вот если записать всех остарбайтеров, которые работали просто в оккупации, и их записать тоже в изменники, то, конечно, наверное, они изменники.
Не, ну посол же Сталин же их записал тоже, а остарбайтеров тоже посадили, ты что, не в курсе?
Да, это понятно, понятно. Так-то, конечно, у нас армия Власова, это была, конечно, никакая не армия.
А, совсем. Нет, Солж на этом останавливается подробно, да, так что это оставим на потом.
Ну, хорошо,
да.
Оставим. Да. Ну, просто представьте себе, что у нас немцы дошли до Москвы, и так получилось, что вот, да, там оказалось можно набрать пособников, в первую очередь, конечно, с территории, которые недавно были присоединены к Советскому Союзу, и где еще очень даже вполне был старорежимный элемент, буржуазный, в первую очередь, элемент, который был, предельно националистичен, б, страшно не любил советскую власть и только и ждал, собственно говоря, с кем бы можно было соединиться, чтобы против повоевать. А так, вот опять же, сколько войн вела Россия? Ну, вот давайте вспомним Наполеоновскую войну 1812 года. А вот по поводу изменников. Солженицын историю совсем не знает, но это понятно. Наполеоновская армия была страшных размеров, просто гигантская была армия. Там, наверное... Вместе с маршевыми подкреплениями, вот до Бородина дошло, ну, поучаствовало, скажем так, в марше в ту сторону 1600. То есть это по факту где-то, ну, наверное, 1/5 группы армии «Центр», что-нибудь в этом духе. И занимали они просто огромные пространства, когда маршировали, вот они захватили Вильно. Там некоторое время постояли, ну и потом таким фронтом шириной, наверное, километров 10 двинулись к Смоленску. А по поводу предателей в это время, вот конкретно в начале 19 века, там было так. Берут тебя в плен, например, французы, ну или наоборот русские, француза. И тут французский, страшно сказать, солдат или даже его ужас офицер говорит, а давайте я теперь буду воевать против Наполеона за вас, за русского хорошего царя Александра I. Что ему сразу скажут окружающие офицеры? А знаешь что? А не пошел бы ты
собственно,
нахер?
Ты нам сдался.
Да. Потому что если ты сейчас этих предал, так ты и нас предашь. Это нельзя ни в коем случае. Тем более, что пленный в то время, вот при Наполеоне I, содержался так. Ну, это по поводу того, откуда бы там могли взяться предатели. Капитан русской армии, оказавшись во французском плену, немедленно начинал получать жалование капитана французской армии, потому что у него же погоны.
Ну да.
А он на содержании армии. Значит, что? Пожалуйста.
Классово близкий.
Классово близкий, он получает там жалование. Вот, например, под Аустерлицем, если не ошибаюсь, граф Разумовский загремел в плен очень даже. И в плену ему было очень страдал, и, в общем, наверное, мог бы стать предателем, его почти пытали фактически, потому что, когда он сказал, что я бы, наверное, хотел бы домой, ему сказали, вот поклянись, что ты до конца кампании оружие в руки больше не возьмешь. А он говорит, как же я такое поклянусь, если у меня начальство есть, прикажут взять, так я и возьму, а ему французы говорят, а тогда мы тебя из плена не выпустим, да уж посидишь до конца кампании. И тогда он сказал, ну хорошо, я в Париж поехал, потому что если уж такая оказия, что я все в плену.
Да, так что не заодно не проветрится.
Вот, и он поехал в Париж тут же. Вот как в таких условиях может быть массовый коллаборационизм?
Нет, просто интересно. А кто-то пытался, что ли, это сделать из французов? Кто-то пытался тут армию укомплектовать?
Нет.
Так... Нет, если бы они попытались, между прочим, кстати, если бы они еще закинули, что они крепостное право отменят, может, они все кого-нибудь и не укомплектовали бы. Но тут не в этом дело. Солженицын вот в прошлой главе нам описывал, значит, своего сокамерника, власовца, и, значит, с убежденностью сказал, что все вот его подопечные, которые его в разведшколе учились, они все вообще верили в советскую власть, что там все родные братишки сидят.
Получается, не предатели все-таки.
Да, они не предатели вообще. Они хотели оружие взять и при первом удобном случае, короче, на нашу сторону перекинуться. А тут вдруг оказывается, что они действительно были предателями, и что их наличие как бы доказывает, что был очень плохой строй. Потому что раньше не было, а теперь вот они есть.
А то есть, вот мы, да.
Где тут последовательность?
Её нет.
Не, а не, да, я даю небольшой спойлер. Дальше мы вот это вот перескок с одного на другой еще раза три будет. Они власовцы то хорошие и вообще ни в зуб ногой никакие не предатели. А то вдруг это вот они все поняли, они осознали, какой коммунизм говно, и что надо вот против него воевать. И прям с пафосом, с таким, знаешь. В минуты, когда там Германия уже рухалась, в чем вот он такое слово придумал?
Рухалась.
Ну да, она рухалась, и, короче, вот пару недель оставалось, они все записывались там во власовцы, вот, вот так сильно они, мол, ненавидели Сталина, вот, что даже вот в заведомо проигрышные дела вписывались. Потом, а потом он тут же, значит, описывает, что вот несчастные, вот, несчастные власовцы, вот он сидел, а какой он на самом деле враг? Ну, он в конце же войны записался, блин, чего там, понятное дело, чтобы с голодухи не умереть. То есть, так он, чтобы с голодухи не умереть?
Или строй плохой.
Так ты тогда сам ответил на свой вопрос, вот, их не кормили сначала очень долго, а потом говорили, давайте записывайтесь, и вот вам миска каши, и они за кашу записывались. Это он, опять же, когда он на жалость давит, он прямо вот описывает ситуацию, как обычно, сейчас с восклицательными знаками, что ты глодал там летучих мышей за то, что Сталин конвенцию какую-то не подписал. Причем то, что Сталин не подписал конвенцию.
Немцы подписали.
Немцы подписали, чего они-то ее не соблюдали? Непонятно. А при Сталине, между прочим, немцев никто не гнобил там в плену. Ну, не сказать, что там санаторий был, но мы сидели как обычные пленные, короче, как обычные пленные, вот не это самое, не хуже, чем наши зэки сидели тогда.
Кстати, по поводу того, что сколько войн вела Россия, лучше поменьше, много ли изменников вы знали в тех войнах. А вот давайте вспомним известный русско-польский конфликт, который называется «Смутное время».
Да.
Страшно сказать, сколько там было предателей, их просто вообще не сосчитать. Начать с того, что предатели и прямыми коллаборантами была такая семибоярщина. И вот наш будущий наш патриарх Филарет Федор Романов, он же был, между прочим, коллаборационистом прямым.
Может, строй был не такой?
Может быть, строй был ужасный, а при поляках-то, может быть, лучше вдруг было бы, и все это осознали. И даже когда режим короля Владислава рухался, все равно записывались в коллаборанты. Ужас.
А, ну там, знаешь, там еще какая подлючесть, вот самая подлючая подлючесть, за которую просто ему в глаз плюнуть надо, этому Васе, Солженицыну там. Он, значит, скользом, он в эту тему рога особо мочить не стал, потому что Нюрнбергский процесс, там, в отличие от произведений Вышинского, которых в Америке хрен найдешь и хрен проверишь. Материалы-то по Нюрнбергскому процессу, они в открытом доступе были. Поэтому он сильно рога мочить в тему не стал, но так вот просто заикнулся скользом, что, говорит, во власовцы приезжали вербовать в основном красные политруки бывшие. Ну так вот. Ну, он как бы, казалось бы, да, для тебя вот самая благодатная тема-то. Ты, если в основном, ну это значит, как я понимаю, когда он говорит, в основном... Я понимаю, что там как минимум каждый второй был, а так вообще-то побольше, бывший политрук.
В основном это когда больше 60% обычно говорят.
Да, вот да. То есть, должна быть куча целая россыпь просто у тебя историй, как вот нехороший политрук там вот за Ленина, за Сталина агитировал, а потом, значит, за Гитлера начал. Но он, значит, туда не лезет очень благоразумно, потому что там могут, значит, полезть проверять, найти, чтобы на Нюрнбергском процессе еще всплывал этот, блин, приказ специальный, блин, по сухопутной армии, по вермахту. Что делать вообще с этими политруками?
Да.
Что их, значит, блин, от пленных сразу надо отделить, отвести в стороночку и шлепнуть. Записать во власовцы. Да, шлепнуть, да. Шлепнуть. На самом деле, почему-то их не хотели вот брать.
Ну, мало ли они там агитацию по привычке разведут. Тем более, что люди обучены.
Знаешь, там фишка в чем, как читаешь вообще про этот приказ о комиссарах-то, как он выполнялся, там донесения пошли такие. Насколько мне, немцам аналитику до этого по внутреннему положению в Советском Союзе тоже какой-то Солженицын писал, и они были в полной уверенности, что когда они начнут мочить политругов на глазах остальных пленных, там все начнут прыгать,
очень.
Кричать, ура, давай так. Еще, правильно, так.
Можно я?
Да, можно я.
Господа, позвольте я пробнусь ноги.
И идут такие донесения, что а мы их что-то от пленных отделили, отвели в сторонку, расстреляли, и что-то никто ура не кричал. Даже как будто все бы поохерели от этого зрелища. Нам точно дальше это делать? Вы делаете, делаете, да. Конечно, делаете, ребята. Вот. Так что вот так вот. Я не знаю, вот кем надо быть, чтобы такую вот хрень написать. Не знаю, там людей натурально стреляли. Блин. Ты в плену мог выжить, политрук, только если, блин, ты скрыл от всех, что ты политрук, и тебя никто не сдал.
Ну да, что включится подполье, тебя прикроют.
Да.
Поменяют там тебе документы, погоны, одежку, тебя никто не опознает.
Да. А уж я не знаю, блин, вообще-то там трёшку можно было получить у немцев, если ты политрука упустил. С заменой на немецкие штрафные роты, которые в отличие от наших штрафных рот, которые, ну, просто ударная часть, как бы. А у них штрафная рота, ты без оружия, еще и под конвоем, ночью с запретки мины снимаешь. Вообще без ничего.
Вот это удачно попал.
Да, вот это вот он удачно попал, точно. Да, ну ладно, отвлеклись мы. Давай про ужастики. Там ужастики всякие, ужастики про пленных, там вот безногий зэк. Вот, как безногого зэка, безногого посадили. Ой, ужас.
Солженицын вообще пожалейку страшно любит.
Да.
История такая. Еще давняя наша пословица оправдывала плен. Блин, как он пишет это вообще? Это
там жутко коряво.
Читать просто невозможно. Еще давняя наша пословица оправдывала плен. Полонен вскликнет, а убит никогда.
А где ты в этой пословице оправдание плен?
Я не понял.
Там просто констатация, что если сдашься, тебя не убьют. Где там хорошо, что сдаваться хорошо?
При царе Алексея Михайловича за полонное терпение давали дворянство.
Давали?
Вранье, ответственно заявляю.
Ну, еще бы, прикинь, блин, тогда давали, блин, да, сколько бы народу в плен бы захотело сразу.
О, выменить своих пленных, обласкать их и обогреть была задача общества во все последующие войны.
Ну, как и задача советского, собственно говоря, общества.
Каждый побег из плена прославлялся как высочайшее геройство. Всю Первую мировую войну в России велся сбор средств на помощь нашим пленникам, и наши сестры милосердия допускались в Германию к нашим пленным. И каждый номер газеты напоминал читателям, что их соотечественники томятся в злом плену.
А Гитлер, интересно, горел желанием советских медсестер так пленным допускать?
Что-то не
Я
очень.
Я что-то мемуары читаю, там, когда крестьяне подходили, там им картох закинуть парочку, блин, за колючку и пару яиц, их оттуда гоняли прикладами.
Хорошо, если не стреляли, кстати. Все западные народы делали то же и в ту войну. Посылки, письма, все виды поддержки свободно лились через нейтральные страны. Западные военнопленные не унижались черпать из немецкого котла, они презрительно разговаривали с немецкой охраной. Западные правительства начисляли своим воинам, попавшим в плен, и выслугу лет, и очередные чины, и даже зарплату. «Только воин, единственный в мире Красной Армии, не сдается в плен», – так написано было в уставе.
Чё? Каком?
Не знаю. «Иван, пленнихт!» – кричали немцы из своих траншей. Да кто же мог представить весь этот смысл? Есть война, есть смерть, а плена нет. Вот открытие. Это значит «иди умри». А мы останемся жить, но если ты, ноги потеряв, вернешься из плена на костылях живым. Ленинградец Иванов, командир пулеметного взвода в финской войне, потом сидел в Усевом лаге. Мы тебя будем судить.
Отсутствие у тебя ног будет отягчающим обстоятельством. Что это будет значить, что ты это... ты сам и твои ноги принадлежат правильно диктатуре пролетариата. Ты не имеешь права терять ноги без приказа.
Да.
Да. Но, ну вот и что, как бы, и что тут скажешь? Вот прям, смотри, прям один абзац прочитал. Сколько там вранья-то? Там и тебе Алексей Михайлович, там тебе какие-то пословицы, блин, откуда-то взялась. О, божечки, чего тут сказать? Чего тут?
Полонное терпение при очень давней Российской империи, которую мы потеряли, прям совсем давней, от Ивана III до Алексея Михайловича, точно что-то полонное терпение считалось страшно почетным. То есть, когда ты выходил из плена каким-то способом, тебе потом, если ты, конечно, был знатный, не какой-нибудь там дворянин вонючий, а прям боярин какой-нибудь, тебе прям в местнической книге записывали, что... Ты пострадал, и потом все твои последующие внуки, правнуки потом козыряли, что у меня вот отец, прадед, дед полонное терпение за царя претерпел, а дворянину за это в самом деле, между прочим, дворянин, это же нужно понимать, что это не Ноздрёв и не Чичиков, это просто рядовой боец с саблей. Ему за полонное терпение там потом, да, начисляли в обязательном порядке. Ну так это же... Это давайте сравним, хорошо, Иван Грозный,
давайте, Римскую империю,
давайте при Александра, вспомним, Александра Кулина, Невского, да, вспомним, это же тоже так недавно
или
было.
Или Македонского
еще. Или Македонского, война это же была точно такая же, вот вообще один в один, как Вторая мировая.
Люди такие же, отношения такие же, все одно и то же.
Да, ну, кстати, что-то Солженицын не вспоминает одного неприглядного факта про Россию, которого мы потеряли в времён Алексея Михайловича, что пленный... Взбежав из плена, будучи вымененным из плена, неважно как, короче, оказавшись на родину, он попадал в розыскную избу немедленно.
Прям фильтрационный лагерь.
Где с ним проводили работу.
Так это что ж, фильтрационные лагеря, они, получается, это не коммуняцкие навороты, это духоскрепные очень.
Да. Где с тобой царские сотрудники
норовили тебя посадить ни за что.
Выясняли, а чем ты в плену занимался? То есть, если ты просто попал в плен, так или иначе, и ты вел там себя прилично, то да, вот все описанные мной плюшки тебе были, безусловно, положены, потому что за царя претерпел. Но если ты принял бусурманскую веру, например, за какие-то попущения, нанялся на службу к врагу, а может быть, это все вместе, раскрыл некие военные секреты, вот там тебе могли ноздри драть, сечением сечь и из чина лишать, в общем, там были всякие разные возможности.
Короче, власовцев не любили.
Власовцев что-то у нас никогда
говоря,
не любили.
Не стремились их обласкать
никаким
боком. Нет. Понятное дело, да, понятное дело. Ну, а у Солженицына, видишь, я говорю, тут помню, тут не помню.
Ну, он просто не в курсе, я уверен. Вот таких подробностей, которые я сейчас как бы раскрываю,
Затем, спрашивается, ему даже это и надо.
Да зачем это?
Можно подумать, если он был бы в курсе, он бы про это написал.
Я думаю, что, конечно, нет. Ну, а по поводу Первой мировой войны, так это же, прямо скажем, была немножко другая война, чем Вторая мировая.
В том-то и дело, он как-то забывает, что там такой план ОСТ был. Немножечко вот подписан, что там вот прямо говорилось, что тут не люди живут, и что тут живет скот, короче, и его поголовье неплохо бы сократить. 30 миллионов, а там посмотрим. Понимаешь? То есть, никто вообще никогда в жизни, наверное, в человеческой истории, блин, так по-скотски с пленными не обращался, такие массы людей не гнобил.
А сирийцы?
Да.
А сирийцы в свое время, веки 8-7 до нашей эры, они как раз любили такие штуки проделывать.
Отстойки какие-нибудь, да, еще.
Да. Ну, там
на запчасти
там кормить нельзя было просто такое количество пленных. Ну, блин, а что с ними делать? Ну, приходилось их просто убивать. Потому что у кого-то можно в рабство, конечно, но опять же, столько не нужно.
Конечно, куда их столько?
Вот. А во время Первой мировой войны там же вопрос не был про уничтожение. Там вопрос был в том, что
мы колонии друг у дружки хотим отобрать.
Да, мы хотим, значит, отнять, значит, японцы хотят у немцев отнять Циндао, англичане не хотят дать немцам чего-нибудь отнять, вот, и французы хотят отобрать Эльзас-Лотарингию, потерянную во франко-прусскую войну. Вот такие же вопросы-то были, в общем, сугубо деловые.
Нам там, Босфор конечно, с Дарданеллами.
Конечно, на фронте там ужас, что творилось, просто ужас такого в человеческой истории до того просто вообще не было, в принципе. Но, опять же, в силу того, что вопрос был строго по-деловому поставлен, там не было задачи уничтожить всех русских, не было задачи уничтожить всех французов, или там всех англичан, или тем более всех немцев. Нет, конечно. Вопрос стоял так, что есть господа капиталисты, которые друг у друга хотят оттяпать что-нибудь. Вот. А, соответственно, господа капиталисты, которые не хотят, чтобы у них оттяпали чего-нибудь, гонят своих работяг на убой. Вот и все. Какой был смысл
этих работяг? Просто и понятно.
Какой был смысл этих работяг еще и в плену каким-то специальным образом? Да. Гнать, хотя, если посмотреть внимательнейшим образом.
Подыхали только в путь.
На то, как выглядели лагеря для пленных. Вот я вот про эти вот все эти рассказы Солженицына вот просто плюнуть и растереть. Потому что там. Условия периодически в плену были такие, что ой-ой-ой, там люди натурально бывали и в концентрационных лагерях тоже, то есть, когда их просто загоняли за колючку,
вот и просто, сидите там.
И сидите, а сидите, причем в прямом смысле слова, на земле, потому что там нет ничего больше. Ну, это хорошо, конечно, если конкретно вот к этому лагерю Красный Крест окажется рядом, они туда, значит, притащат там койки, палатки, будут оказывать медпомощь, это прям счастье, но... Красный Крест, он далеко не для всех загородок
хватит, да.
Добирался, уж извините, пожалуйста. По этому поводу очень много писали сестры Ремарки Эриха Марии, например.
Ну, Солженицын не читатель, он писатель.
Так точно.
Так что да. И пишет для других тоже, которые не очень читатели.
А скорее писатели.
Ну что, дальше у него там вот как раз откуда изменники, он там пару слов там говорит, как раз после
«Откуда изменники?»
Он вот отвечает на собственный свой вопрос, он, правда, на него уже в пятой главе отвечал,
но
вот
еще
тут
раз.
Он за чего поставил, и вот еще раз отвечает.
«Вербовщики созывали в лагере митинг».
Это которые бывшие политруки.
Я понял.
Привычное дело митинг.
«Бронили советскую власть и звали записываться в шпионские школы или во власовские части». Тому, кто не голодал, как наши военнопленные, не обгладывал летучих мышей, залетавших в лагерь, не вываливал старые подметки, тому вряд ли понять, какую необоримую вещественную силу приобретает всякий зов, всякий аргумент, если позади него за воротами лагеря дымится походная кухня, и каждого согласившегося тут же кормят кашей от пуза. Хотя бы один раз, хотя бы в жизни еще один только раз. Но сверхдымящейся каши в призывах вербовщика был призрак свободы и настоящей жизни. Куда бы ни звал он, в батальоны Власова, в казачьи полки Краснова, в трудовые батальоны бетонировать будущий Атлантический вал, в норвежские фьорды, в ливийские пески, в Хиви, Хильфсвиллиге, добровольных помощников немецкого вермахта, 12 Хиви было в каждой немецкой роте, а, наконец, еще в деревенских полицаев гоняться ловить партизан, от которых Родина тоже откажется, от многих. Куда бы ни звал он, куда угодно, только б тут не подыхать, как забытая скотина. С человека, которого мы довели до того, что он грызет летучих мышей,
мы
сами сняли всякий его долг не то что перед Родиной, но перед человечеством. Это мы, получается,
мы,
сняли.
Мы, да, да. Гитлер его не кормил, но виноваты мы. Ну, зашибись, нет, ну вот и, пожалуйста, вот и ответ на твой пафосный вопрос, откуда там в самом справедливом строе, ты же сам говоришь, что людей довели до отчаяния и, блин, практически заморили голодом, и они готовы были куда хошь записаться, хоть, не знаю, в сатанисты, лишь бы, ну, нет, а дальше опять выясняется, понимаешь, я же говорю, а дальше снова выяснится, что они бы все были адские идейные антикоммунисты. Вообще все такие, блин, настолько вот убежденные, что дрались лучше эсэс.
Да, но...
Нет, он прямо так и говорит, что они дрались лучше всяких эсэсовцев.
Да.
Эсэсовцы тут обиделись.
Конечно, эсэсовцы немедленно обиделись, да, потому что армия Власова это была такая эффективная боевая машина, такая эффективная,
ну,
что, по-моему, они только могли что-то хорошее сделать исключительно с югославскими партизанами.
А что и делали.
Просто на больше они были вообще не приспособлены, потому что первая же попытка их применить на фронте окончилась какой-то катастрофой.
Не, как Солженицын пишет, там вообще получается, что весь фронт-то на власовцах только и держался. Гитлера, небось, еще в 44-м бы уже взёрнули, если бы не власовцы-то. Они прям он там описывает, такой супер-пупер спецназ, прям дышать нечем. При этом пишет, что досуг у них был Водка и водка.
Водка и водка.
Водка и водка. То есть, как это можно совмещать в своей... Эти...
Надо знакомым спецназовским офицерам рассказать тайны обращения с личным составом. Что они там их дрессируют,
главное,
тренируют?
Главное, больше пои.
И нормально. Да. Ну и, конечно, как забытая скотина подыхать. Надо полагать, что немцы, нацисты буквально вывешивали кругом просто объявление, что тут вот ваши сидят, сделайте с ними, пожалуйста, что-нибудь там, не знаю, жратвы, вы им пришлите,
да,
что ли, нет, помощь.
Запрос, может, какой-нибудь отправить. Я говорю, когда им крестьяне приносили вот явочным порядком, без всяких обращений, не давали мне их кормить, ёлы-палы, их специальный был приказ, что их нужно гнобить. И вот после всего этого, я не знаю, у меня Солженицын с наглым видом просто рассказывает то, что там геббельсовская пропаганда рассказывала году в 44-м, что уже 10 раз разоблачено, ну а что, сколько лет прошло, давайте, может, еще раз прокатит.
Да, я подчеркиваю, что Советский Союз не подписывал Женевской конвенции, но при этом букву и дух этой Женевской конвенции Советский Союз выполнял, а немцы подписывали Женевскую конвенцию, но почему-то применительно к нашим военнопленным, ну и, кстати, югославским. Они не применяли.
Да, потому что... Я вообще не очень сильно понимаю, при чем тут конвенция. То есть ты обязываешься их кормить, что ли, за свой счет своих пленных по этой конвенции? Я что-то не пойму.
Нет, ну опять же говорю, что подписанная конвенция накладывает обязательства
на того, кто подписал.
Подписал, все, собственно.
No.
А на нас она, казалось бы, как раз никаких обязательств не накладывать, потому что мы-то ее не подписывали. Вот мы-то как раз могли немцев спокойно не кормить, не поить, просто за колючку загнал, они там через 3 дня все сдохли, и отлично. Однако мы почему-то так не делали.
Да, мемуары, пленные немцы, они же мемуары писали. Я как раз недавно читал. Какой прикольный дядечка, он там повоевать успел, прикинь, это, отучился, короче, в учебке на стрелка-радиста, приехал на фронт, короче, полетел в первый боевой вылет, и тут же, короче, их сбили. И вон он в плен попал, говорит, гиблуха, такое чувство, что гнобят. Прям вот натурально, дистрофаны ходят. Ну, а потом приехала комиссия, выяснилось, что там, значит, там часть пленных, они были сербы. И они, как, значит, славяне, они с администрацией быстро нашли общий язык и наладили там купи-продайные движения, значит, там распродавали на волю. Буквально все, говорит, там матрасы, там что придет, хлеб. В общем, короче, все, что можно было продать, все продавали. Потом приехала комиссия, начальство уехало куда-то там на стройки социализма, куда-то там сильно северо-восточнее, а там началась нормальная жизнь, как бы жил и жил. Говорит, выучил там русский язык, приехал в ГДР, написал словарь каких-то там инженерных терминов, очень хороший, вообще не в претензии совершенно. То есть сравнить с тем, что там вот наших, их натурально гнобили, над ними еще опыты ставили, ёлы-палы, типа как их загнобить покучерявее.
Нет, ну это было обычно. И был такой, кто не знает, об этом, может, не знаю, миллион, наверное, рассказано. Миллион рассказано, даже стыдно уже просто повторять такое впечатление, что идиоты кругом, а ведь кругом не идиоты, что был приказ об ограниченной воинской ответственности в зоне боевых действий на Восточном фронте, то есть солдат вермахта, СС, неважно, чего угодно, мог сделать с пленными, с местным населением абсолютно все, что угодно, и никакой трибунал его за это бы не судил, потому что все воинские статьи отменялись. Тебя судить мог только твой собственный командир, который бы вдруг решил, что вот эти твои поступки нарушают воинскую дисциплину, мешают выполнению приказа и чего-нибудь еще такого. Вот. И тогда да, он мог запустить дело по обычному законному пути. Сигнал, и вот конкретно этот вот Ганс, он вот застрелил там 2 пленных и 3 баб местных изнасиловал. Вот конкретно его. Да. Почему-то нужно наказать. Ну, видимо...
ну, пленные были важные, допустим, пленные. Нет, их не надо было сразу стрелять.
Он просто с караула сбежал для того, чтобы это сделать.
Ну,
то есть
так,
подставил
да.
под опасность всю часть таким образом. Вот его нужно за это наказать. А то, что он при этом замочил там 3 человек и 3 изнасиловал, это уже вот вообще. Никакие не отягчающие обстоятельства, ничего. Ну и поэтому, конечно, там началось то, что
то,
мы.
Что началось,
то, что
да.
мы знаем. Да.
Да. Ну вот, а. Если Солженицын там говорит, почему раньше к пленным относились, его лучше, он же не только там коммуняк-то, как бы, он же все мы. То есть, вот мы не любим власовцев, мы тоже так провинились, знаешь, потому что раньше-то всегда там, типа, а где же христианское всепрощение? Ну, вот, короче, вот после того, что немцы у нас устроили, У нас не очень хорошо относились к тем, кто наработал на немцев. Ну, вот как-то вот так вот получилось. А причем... Ну, как-то вот после того, что они делали, понимаешь, ты мог там говорить, что ты советской властью обиженный, что у тебя там папу раскулачили, там и туда, и сюда. Это как бы объясняет твое поведение, но никак тебя не оправдывает вообще. Потому что то, что здесь сделали, это... Блин, тут прям отдельную передачу можно делать, чисто про ужасы.
Не, ну вот. Это же конкретно, ты объяснил, мы тебя поняли, то есть почему ты сволочь, но сволочь вот этого быть не перестал.
Да, сволочью, да, мы тебя продолжаем считать, что тебя надо убить нахрен, чтобы ты не отравлял своим дыханием атмосферу Вселенной. Ладно, давай про сталинский маразм, дальше он там переходит.
Про шпиономанию. Вот,
да, шпиономания.
Шпиономания была одной из основных черт сталинского безумия. Сталину казалось, что страна его кишит шпионами. Все китайцы, жившие на советском Дальнем Востоке, получили шпионский пункт 58-6. Взяты были в северные лагеря и вымерли там.
Даже сильное заявление.
Сильное. Все.
Все.
Откуда ты знаешь?
Поголовно. Ну, нет, чего. Были китайцы, сейчас нет.
Та же участь постигла китайцев, участников гражданской войны. Если они заблаговременно не умотались, несколько сот тысяч корейцев были высланы в Казахстан, сплошь подозреваясь в том же. Все советские, когда-либо побывавшие за границей, когда-либо замедлившие шаги около гостиницы «Интурист», либо попавшие в один фотоснимок с иностранной физиономией или сами сфотографировавшие городское здание, ну, «Золотые ворота» во Владимире, обвинялись в том же. Глазевшие слишком долго на железнодорожные пути, на шоссейный мост, на фабричную трубу, обвинялись в том же. Все многочисленные иностранные коммунисты, застрявшие в Советском Союзе, все крупные и мелкие коминтерновцы сподряд, без индивидуальных различий, обвинялись прежде всего в шпионстве. И латышские стрелки, самые надежные штыки ранних лет революции, при их сплошных посадках в 1937-м обвинялись в шпионстве же. Сталин как бы обернул и умножил знаменитое изречение Екатерины. Он предпочитал сгноить 999 невинных, но не пропустить ни одного всамделишнего шпиона. Так как же можно было поверить русским солдатам, действительно побывавшим в руках немецкой разведки? И какое облегчение для палачей МГБ, что тысячами валящие из Европы солдаты и не скрывают, что они добровольно завербованы шпионы? Какое разительное подтверждение прогнозов мудрейшего из мудрейших? Сыпьте, сыпьте, недоумки! Статья им сда для вас давно уже приготовленные.
Вот эти страшные Сталин.
Все латышки стрелки, все китайцы, все корейцы. Кстати, корейцев, которых переселили в Казахстан, их в шпионстве никто, слово отличное. В шпионаже вообще-то обычно говорят.
Ну, Солженицын еще одно придумал.
В шпионстве он несколько сот тысяч корейцев никто не обвинял. Их переселили оттуда, с Дальнего Востока, только потому, что для русского человека, русского обывателя, все желтые косоглазые на одно лицо. И это была идеальная среда для натурализации японских шпионов. Потому что, ну, а как ты отличишь корейца от японца, если, конечно, ты не специалист? А вот ты вот как? Этот мелкий и глаза вот такие, и этот мелкий глаза вот такие.
Понимаешь, когда ты вот так рассказываешь, то это получается, что это ничем не отличалось от того, как американцы своих там всех узкоглазых тоже переселили.
Тоже переселили, да. Ровно по тем, знаешь, же самым соображениям, да, потому что их не отличить.
А где ужасы тогда? Тогда без ужасов получится.
Ну, кстати говоря, у нас есть один знакомый общий, Дмитрий Юрьевич Пучков, он же гоблин, у которого супруга как раз кореянка, потомок тех самых переселенных. Что-то они все там так ужасно жили. Там были вот конкретно эти сотрудники колхоза «Миллионера», которые там в промышленных масштабах для родины лук выращивали. И так как они очень сильно перевыполняли план, то в итоге получали все очень большие деньги в итоге по советским меркам.
Как? Колхозники это... деньги получали, какой разрыв шаблонов? А как же за палочки работать?
Ну, тут правильно, у тебя план – это за палочки, то есть конкретно за оклад жалования по сданному стране по плану, а все, что сверху колхозники реализовывали,
А кто по этим палочкам урожая потом делился в конце?
Ну и по поводу того, что вот там кто-то сфотографировал ты ворота во Владимире и сел.
Все, замедлил ты их шаги возле интуриста, поэтому мимо интуриста советские граждане бежали, да, с принтерской детали. А там что, там мы подходим, значит, втроем к интуристу, и побежали, кто последний, тот шпион.
Явно.
Да, явно он задержался, чтобы что-то сфотографировать. Золотые ворота, а зачем? Может, это чтобы эти, чтобы открытки самопальные не делали?
Ну, я даже не знаю, учитывая, какое количество при Сталине было
открыто. Это не, я вспомнил у академика этого Лихачёва, там в мемуарах у него тоже там крестьянский мальчик какой-то сидел за то, что засмотрелся на гидросамолет, который где-то в парке выставили на обозрение, блядь, вот он на него смотрел. Но он слишком долго смотрел. Видимо, он крестьянский, не он. Горожане уже все знали, что смотреть можно не больше 30 секунд. Потом, значит, отвернуться и уйти. А он, видать, там смотрел 45, и его, значит, сразу за шпионаж. Тоже он сидел, говорит, Лихачёв ждал расстрела.
Вот да, по поводу фотографий со шпионской мордой, вот буквально недавно вышло замечательное творение Юры Дудя, «Колыма, родина наша, гостраха», где... нашего актера, который судьба резидента, ошибка резидента, как его, боже мой.
Жонов,
что ли? Жонов, да, правильно, Жонов. Страшная его история, как он присел за то, лишь потрепался с иностранцем в поезде, все. Ну вот Егор Иванов.
Заодно проводница села, которая ему тоже пару слов сказала, вот. Что вот вам чистое белье.
Да, да, Егор Иванов не поленился, я, честно говоря, поленился. Полез искать фамилию этого иностранца, с которым случайно Жонов поговорил. О, выяснилось, что это был шпион, настоящий, как говорит Солженицын, в самом делешний американский шпион, причем с очень нехеровыми погонами, прямо очень нехеровыми, который находился тут конкретно со шпионской миссией. И Жонов разговаривал с ним не один раз случайно, а конкретно неоднократно, о чем они там говорили, непонятно, правда. Но Жонов, оказавшись в страшный ГУЛАГ, жуткий ГУЛАГ, вдруг он там, представляете, во-первых, на хлеборезную должность попал. Это раз. А во-вторых, он почему-то продолжал работать по специальности, а конкретно играть в театре. Причем, как он сам в своих мемуарах пишет, им туда на Колыму театральные костюмы аж из Большого театра поставляли. Вот им нужно...
В лагерь уничтожили, что, не знаешь, в Освенцим то же самое тоже там везли из Берлинской оперы.
Да, вот там нужно сыграть там «Жизнь царя», например. Вот они пишут в Москву. Мы тут собираемся у себя в лагере поставить «Жизнь за царя», нужны такие-то костюмы, представляете?
Пришлите костюмы поляков.
Присылали из Большого театра костюмы, но потом, конечно, всех расстреливали.
Прямо в этих костюмах.
Костюмы отмывали и отправляли обратно в Большой, уж такие зафактуренные неплохо.
Ой, божечки, божечки.
Я на самом деле, чем больше чем больше у меня вот эти все истории про то, что там кто-то случайно с кем-то поговорил, это было абсолютно ни за что. Я вот каждый раз, как только начинаю разбираться, почему-то, вот как только вообще возможность разобраться, если есть, почему-то вот в моей практике исторической получается так. Вот, по-моему, пока вот лично в моей практике, она, конечно, не исчерпывающая, но все-таки она кое-какая да есть. Оказывается, что человек реально шпионил. Реально, совершенно. Или распускал язык.
Нет,
что тоже делать нельзя,
между прочим. Это у Солженицына так же получается. То есть, когда он говорит в общем, у него все не виноваты, Сталин параноик, ему казалось что-то туда-сюда. Как к личностям перейдет? Не, он еще восхищает, какой несгибаемый борец с коммунизмом, прям какой молодец, какой убежденный. Я у него учился, блин, мир понимать. Ну, там у многих учился.
Все-таки шпион,
то есть, все-таки шпион.
А по поводу паранойи, так я даже не знаю. У нас страна, между прочим, в свое время готовилась к войне. Сначала к одной, а потом сразу после этого к другой, потому что у нас ведь то,
так что… Нет, Солженицын сам пишет, что вот миллионы изменников же.
Да.
Ну, так вот же. А чё в чем паранойя это заключается?
Причём тут миллионы изменников? У нас, начиная со времен русско-японской и Первой мировой войны, вся страна была покрыта мощнейшей сетью резидентур от Японии до Англии. И когда у нас сменилась власть, они что, исчезли куда-то? Это же как предполагать, что сидит такой английский резидент, какой-нибудь там коллега.
Все, теперь здесь коммунисты.
Все, коммунисты, все. Баста!
Мне, мне здесь скучно теперь работать.
И все тут же съехали. Видимо, еще и картотеки стали в ЧК.
Кому они вообще нужны? Эти коммуняцкие, блин, заводы там фотографировать, всякие танки, пушки, блин, нахрен они кому сдались?
Я говорю, и картотеки сдали в ЧК под опись. Да, там, пацаны, до свидания. Да, мы с вами не играем. Уехали все.
И вот расписку даем, что ни одного шпиона не осталось.
Вот-вот-вот-вот-вот. А то, что сейчас страна собирается вот в 41-м году, а это, между прочим, не в 41-м, а, скорее всего, а в 30, может быть, 7-м, а может, 38-м, никто же не знал, когда война начнется. Может, в 40-42-м страна собирается жутко воевать совершенно, а шпионов не нужно выявлять? Там какая-то паранойя, не паранойя, а как? Что? У нас, если что, между прочим...
Не, между прочим, у Солжа у самого проскакивает, у него в реальности, что вот тот, мол, был не настоящий шпион, а вот этот, мол, в самом делешный шпион. То есть, как бы, в самом делешные-то всё-таки были, получается. Ну, хотя бы один на сотню-то. Ёлы-палы. Ну, впрочем, это ладно. Эти шпионы, они хорошие были, они хотели капитализм построить. Вообще, вот, я говорю, шестая глава, а там, значит, вот про власовцев много рассказывается, экскурс такой в историю. Вот, перед этим, вот, давай еще немножко, там есть сталинский благодетель, этот самый...
Финский.
Финский, да, финский благодетель, да. Это еще вот одна история про то, как вот в Европе было хорошо, у нас плохо и т.д.
«Ах, если б я знал, вот была главная песенка тюремных камер той весны». «Если б я знал, что так меня встретят, что так обманут, что такая судьба, да неужели б я вернулся на родину? Ни за что! Прорвался бы в Швейцарию, во Францию, ушел бы за море, за океан, за три океана!» В Полинезию, видимо. «Впрочем, когда пленники и знали, они поступали часто так же. Василий Александров попал в плен в Финляндии. Его разыскал там какой-то старый петербургский купец, уточнил имя отчество и сказал: „Вашему батюшке остался я должен с 17-го года большую сумму, заплатить было не с руки. Так понивольтесь получить».
Получить.
«Старый долг за находку». Александров после
войны...
Это
не так же. «Старый долг за находку». Там восклицательный знак. Вот какие люди-то были. Они целый день, блин, только искали, нет ли где тут моего должника. Кому бы мне денег-то отдать? Вот разве сейчас можно такое представить? Это сложно.
«Александров после войны был принят в круг русских эмигрантов. Там же нашлась ему и невеста, которую он полюбил.
Чисто,
не как-нибудь.
Чисто в сказке, а полцарства в приданое не нашлось там?
А будущий тесть для его воспитания дал ему читать подшивку правды, всю, как она есть, с 1918 по 41 год, без сглаживаний и исправлений. Одновременно он ему рассказывал, ну, примерно историю потоков, как в главе 2. И все же Александров бросил невесту и достаток. Вернулся в СССР и получил, как легко догадаться, 10,5 намордника».
А, это, кстати, вот на 10,5 намордник, это надо остановиться отдельно, это Солженицын всю главу, значит, упорно продвигает, что поскольку все были невиноватые, ну, глупо было бы следователям, да, разные наказания давать, поскольку они всем не за хрен сидят, то, значит, давали всем поодинаково. И вот он прям он на этом прям останавливается. Что у него вот 10,5 намордника, вот есть, типа, мол, просто в плен попал, то 10,5 намордника, а если в плен попал, типа, и на немцев работал, то тоже 10,5 намордника, а если там куда-то тебя востовцы угнали, то 10,5 намордника, это, говорит, была ювелирная точность бегемота, который так отличался Сталин, и о которой мы вспомним мы в конце вот этой главы, потому что в конце этой главы сам Солж будет получать 40, и тоже должен был вот своим этим ироничным замечанием получить 10,5 намордника. Вот. Но там все произошло немножко не так. А теперь просто касаем вот эти вот истории. Вот они мне, я опять же вспоминаю, как я его раньше читал, и ну, впечатление производило, да, там еще по телевизору рассказывали, Россия, которую мы потеряли, там все дела. Купцы там, вот видите, какой честный человек. Ну, сейчас мы насмотрелись уже на купцов, да, мы знаем, как они любят долги отдавать. Как они, особенно они любят долги отдавать, вот, если ты вообще ни ухом, ни рылом, что тебе должны. Вот тут они отдадут вот, особенно точно. И вот всегда они такие были же. Ты знаешь, фольклор вспомни, да, российский. Кто там главный положительный персонаж всегда, да? Поп и купец же были.
Блин. Конечно.
То есть там какую сказку не открой, куда ты в сложной ситуации? К попу или к купцу? Там тебя накормят, напоят, там все дела. Да, а главный отрицательный персонаж – это было ленивое нищее быдло, да, которое все время этим гадило справным хозяевам.
Сказка о попе и работник его балде сразу вспоминается.
Вот да, в таком вот духе, да. Вспоминается вот это, аршинниками еще купцов, да, называли, да, русских. Это значило очень пунктуальный, точный и честный человек. То есть сначала, что вот если ты у него купил аршин сукна, то вот он тебе, блин, аршин, блин, и продаст, он, значит, блин, не миллиметром там больше, там, да, вот ни туда, ни сюда, тютелька в тютельку. А не обманешь, не продашь, это турецкая такая пословица, которая к нам, значит, завезена была. Есть подозрение, что масонами.
Скорее всего.
Да, чтобы испортить нас. Вот он, значит, вот причесывает, видишь как, он там вообще там подлизнул иммигрантом, прям рассказывает, с ним еще иммигрант сидел один, говорит, такая, вот он мой ровесник, ой, а какие другие люди, прям, ой. Они, говорит, они росли не так, как мы, они не знали страха. Он меня в полное недоумение привел. Ты же сам в 4 главе писал, что мы, ровесники октября, там, шли на демонстрацию, не знали вообще ничего про эти страшные репрессии, понятия не имели, что там кого-то гнобят, и думали, что у нас светлое будущее. Тут уже выясняется, что ты, оказывается, тоже в страхе жил. И вообще у него какие-то такие обобщения, знаешь, там в духе... они просто тоже вот в этой главе встречаются, но там в цитаты не попало. Ну вот интересный момент, что он как пытается представлять, что я как марксист, он тогда типа марксист, я как марксист считал, что до 17-го года истории не было.
Типа, интересно, я вот марксист.
Где такое у Маркса написано, где у Ленина такое написано, где у Сталина такое написано, кто вообще когда-то говорил, что до 17-го ничего не было?
У нас такая...
Если, может, нет, может, Солженицын был просто тупой,
может быть.
Может, он херово учил марксизм, и поэтому вот какие-то такие построения были у него в голове, типа как у Демьяна Бедного, вот, который за свою эту пьеску получил по мозгам. Как раз с марксистских позиций. Как раз вот то, потому что он примерно вот такие идеи там захотел вот выразить. Как там, богатыри там что-то, да, типа, да, опера называлась. Что вот до 17-го года ничего не было. Вот ему объяснили, что там было, и как к чему относиться, и туда, и сюда. Вот и Солженицын.
На моем родном историческом факультете Ленинградского государственного университета, на моей же родной, собственно, кафедре истории средних веков Западной Европы, например, преподавала такая Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская. Ее старорежимный элемент настоящий. Ее, во-первых, мало того, что не расстреляли немедленно в 17-м году, хотя вроде должны были.
По идее, да, пару раз даже.
Она, потому что очень старорежимный элемент. Она, представляете, вот 1918, черт возьми, 18-й год, она пишет историю крестовых походов. И ее в 18-м году издают. Вы понимаете, что это первый год гражданской войны. Всем было настолько наплевать на всю историю до 17-го года, что не просто историю, а еще и этих самых феодальных эксплуататоров, знаю, между прочим.
Поганых, да.
Поганых.
Свои там крестовые походы ходили. Наводили христианский джихад какой-то, у меня религиозное мракобесие.
Угнетать всех
со страшной силой. То есть это прям, это комбо прям, это два в одном. Да. Те и феодалы, и мракобесы сразу.
Точно, 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 точно. Ну и потом там у нее пошло-поехало. Да, и потом она, значит, смотрите, вот какой там, по-моему, 27-й год она пишет биографию кого? Ричарда Львиное Сердце! Это же вообще подонок, англичанин, мракобес, эксплуататор, угнетатель, завоеватель, интервент. Просто по духу интервент. Ее тоже не расстреляли. И потом она пишет, кстати, в 30-е годы две книжки на французском языке.
Ну, это же, блин, состав преступления, ясное дело. Если ты знаешь французский язык, то
да
ты
еще
стопудово французский шпион. Вон, еще папа Шафрина не знал польский, и то его в польские шпионы записали.
А уж
если бы он знал, блин, ну так тут уж, чё. Тогда, и наверное, ты уж даже не удивлялся, когда тебя к следователю тащили. А, ну я французский знаю.
Вот, так вот это же все мало того, что разрешили писать, так все еще и издали. Вот таким образом у нас... Было наплевать на всю историю, которая была до 17-го года, её просто не было.
Много чего издали, например, издали вот отдельные документики, которые Достоевский вот в своей любимой православной империи, он что-то их стремался в печать отдавать, потому что боялся, что не так поймут. При том, что он уже был кент там Победоносцева, он уже там у князей там зависал, постоянно там чаи распивал, но все равно вот как-то вот стремался, вот что-то вот казалось ему, что вот не свобода. А потом, значит, Достоевского, как известно, запретили, но вот в 30-е прям вот косяками вышли вот эти его там записи, которые он там прятал. Знаешь, вот так вот.
Кстати, по поводу того, что истории как у марксиста не было до 17-го года, а вот в 1937 году было столетие Пушкина. Я подозреваю, что ту самую русскую литературу, про которую Солженицын в прошлой главе прошелся, в том числе он читал, включая издание 1937 года Пушкина. Ну, 1837 год, он был немножко
специально
до 17-го.
Для советских рабов, знаете ли, которых планировалось загнобить. Вот, специально для них вот Пушкина издали. Он там, значит, упоминает, что советские граждане, мол, ничего кроме вонючей лестницы в своей жизни не видели. О. То есть, да, что вот сидят вот эти вот, значит, зэки обсуждают, что, блин, всем же одинаково, всем дали по десятке и пять намордников, понимаешь, с ювелирной точностью бегемота. Они, ёлы-палы, вот Вася-то вот он съездил хоть во Францию, там, блин, куда-то там в Германию там повидал, блин, за те же 10 лет-то, ай-яй-яй. А мы так и помрем, говорит, в лагере ничего, кроме своей вонючей лестницы, говорит, не увидев. Это вот так вот, блин, жили советские люди, понимаешь, кроме вонючей лестницы, ни хрена они не видели. Вот то ли дело, блин, конечно, США, где там вот любой батрак, он к 20 годам уже всю страну объездил и полмира, блин, там по турпутевкам.
Хочешь,
блин,
в Египет? Да, пожалуйста. Хочешь
в Египет, пожалуйста.
Касабланка, пожалуйста.
Ну, конечно, блин, весь мир видели прям.
Те же, кто попал по 10-му пункту с домашней своей квартиры или из Красной Армии, те частенько даже завидовали, черт его знает, за те же деньги, за те же 10 лет, сколько можно было интересного повидать, как эти ребята, где только не побывать, а мы такая колеем в лагере, ничего кроме своей вонючей лестницы не видав. Впрочем, эти по 58-10 едва скрывали ликующее предчувствие, что им-то амнистия будет в первую очередь. Ну, блин, у нас так это, конечно, да, если посмотреть, какая страна досталась большевикам в свое время, так там так вышло, что 80 с лишним процентов были крестьяне в там каких-то непонятных поколениях, там 10-х, 50-х, которые вот они в самом деле в России, которые мы потеряли, просто с гарантией ни хрена не видели, кроме своего села, а точнее своей деревни и соседского села.
Горький натурально пишет, у них, говорит, за речкой просто вот за селением начиналась пустыня. Где хрен его знает, что есть. Самые прошаренные как бы знали, что там где-то есть вроде как Петербург, а есть где-то еще Москва. Вот это самые, которые умные. Ну где и что там конкретно? Ну вроде там в Петербурге вроде царь сидит. Короче, все. Они не знали ни сказок ни народных, там, ни частушек, ничего. Вот Горькому повезло, что ему бабуля в детстве рассказывала. И все, он везде был как звезда. Он везде был сразу в любой компании, как за место радио. Потому что он и стишок знает, и сказочку. А они не знали ничего. Вот кому повезло, кому, блин, бабушка рассказывала, те в курсе были, а эти нет. То есть там ни культуры, ничего, ни кругозора. Если взрослые люди, вот Успенского газетами, говорит, у меня интересовались, они, говорит, единственный раз спросили, а правда, что говорят, что где-то под Петербургом с неба гигантская лошадь, говорит, спустилась, блин, с город размером. И вот целая армия с ней бьется и не могут ее успокоить. А на спине у нее вроде какие-то письмена про то, что надо землю крестьянам раздать. Правда такое было? Нет, в газетах ничего такое не пишут. Блин. Ну, они, говорит, отошли так. Барин же, блин. Если бы написано было, хрен бы он сказал. То есть люди, блин, на полном серьезе. Ты можешь уровень кругозора представить.
Да, конечно.
То есть ты на полном серьезе вот веришь в гигантских лошадей с письменами на спине, которые с неба падают.
Так-то получилось совершенно случайно, что во время индустриализации из деревень и сел в города переселилось 30 миллионов человек. Это...
На вонючую лестницу.
На вонючую лестницу, да. Это ж получается, что в Библии нам рассказывают, что 600 тысяч евреев сбежало из египетского плена. А тут 30 миллионов просто. Это был не просто исход. Это даже сложно вообще сравнить, что это такое. Это какой, как вообще у людей просто картина мира поменялась. Что вот была только что изба, клин земли, хорошо, если есть худосочная лошаденка, возможно, ее нету. И, собственно, на этом все. Ярмарка два раза в год — это праздник. Там в 20 километрах. Все. Это на этом мир и кругозор заканчивался. И тут...
А досуг, как у власовцев.
А досуг водка. И водка. Да, и подраться еще можно. Да.
Ну, если, ну, со всеми сопутствующими.
Со всеми вытекающими, водки, да. Так точно. А тут люди оказались в городах массово. Массово получили, кстати говоря, этих самых деревень возможность ездить просто по всей стране, куда ты хочешь, потому что у них просто появились деньги, раньше-то их не было. Раньше господствовал натуральный обмен, кто не в курсе, в основном. А тут можно куда-то поехать. Люди в городе, они же там не просто так оказались, их же в школу взяли, просто их там учили читать, писать, показывали им кино,
рабов,
театр.
Рабов в будущем.
Вот, и это, конечно, люди ничего, кроме вонючей лестницы, не видели. А что они должны были, прошу прощения, видеть? Что у нас видели люди в России до революции? Они что, все во Францию ездили, не знаю, в Китай, в Японию, как? Там дворяне не все имели возможность выбраться.
Да.
Так-то уж, если что.
Да, очень у нормальных, короче, людей все было нормально. Вот как этот самый, опять же, про иммигрантов он нам пишет, Солж, что достаток у них был скромный, но все равно все росли в любящих семьях и с хорошим надзором. Мы охотно верим, ну, конечно же, мы сейчас вот можем наблюдать кучу семей со скромным достатком, и там везде все в порядке, и с надзором с семейным за детьми, и со всеми делами. И я не сомневаюсь, что в Европе оно все было точно так же. Короче, вот эту райскую европейскую жизнь нам, значит, это хотел принести господин Власов. Дальше Солженицын, у него большой экскурс в историю, он прям там раскидывает, какой Власов был. Значит, добрый Власов, он был добрый очень.
Тут про Гитлера, во-первых.
Потом, после Гитлера должен быть, да, сразу после Гитлера.
Так, про Власова зачитываем.
Да,
да?
Давай, да.
Здесь уместно сопоставить Власова с командующим 19-й армией генерал-майором Михаилом Лукиным.
Да, который... это вот Солженицын как бы пишет, что Власов, конечно, он вообще шикарен был, но за кое-за что его можно покритиковать.
Да, майором, генерал-майором Михаилом Лукиным, который еще в 1941 году соглашался на борьбу против сталинского режима, но требовал гарантии национальной независимости для безкоммунистической России. А не получив таких гарантий, не сделал шагу из лагеря военнопленных. Власов же поддался на надежды без гарантий, а на этом пути не раз склонялся к успокоительным аргументам своих советников. Он порывался остановиться, отступиться, отказаться, но всегда находились аргументы: разоружат все добровольческие части, не будет выхода для военнопленных, ухудшится положение остовцев, то есть русских рабочих в Германии. И в крючках этих аргументов Власов в октябре 1943 года подписал открытое письмо к добровольцам, переводимым на Западный фронт, о временности этой меры и необходимости подчиниться. Власовское окружение в мечтах и надеждах рисовало себя третьей силой, то есть помимо Сталина и Гитлера, но и Сталин, и Гитлер, и Запад вышибали из-под них такие подпорки. Для Запада они были какой-то странной категорией нацистских пособников, ни в чем не замечательные.
Ну, как и для всех нормальных людей, да, собственно говоря, да. А чем же, интересно, они таким были замечательны-то, блин? Какие вообще, о чем вот он говорит, какие нахрен гарантии? В мечтах, говорит, они себя видели третьей силой. Наркоман Вася обжабался, лежит на помойке и в мечтах видит, что он чемпион мира по тяжелой атлетике.
А это же, между прочим, знакомая история. Сейчас такое на Рыдной Украине поют про Бандеру, который тоже видел себя третьей силой.
Да, вот они прям в бараке сидели, поссать выходили под конвоем, но вот мечтали, что они третья сила. Гарантии, видишь, надо было у Гитлера попросить. Какие нахрен, чтобы он расписку написал, что тебе независимость даст? Он только, блин, недавно расписку написал, что на Сталина не будет нападать, и через пару месяцев уже дал приказ, что давайте раскидывайте, как мы на него нападем. Какие еще гарантии? Чтобы он там по радио сказал, что вот дам России независимость, кто врет, тот пидорас? Или чё, блин? Да. Гарантии, блин. С гарантией.
На пидора, что он ответил, да, в конце концов.
Мне вот, когда, значит, начал он нахваливать Власова, Солженицын, блин, я вот все думаю, блин, что ж будет с манифестом-то этим власовским? Ну, Солженицын же говорит, что, значит, царская Россия – это вообще верх совершенства, значит, все было хорошо и прекрасно, Англия, Франция, блин, там несут свободу, значит, туда-сюда. А у Власова там немножко в манифесте там говорится, что там эти плутократы, мол, Англии и Франции, мол, хотят всех там завоевать, а Сталин, мол, с ними спелся и хочет вам, вас в рабство им продать, и вообще давайте это, мы вообще за советскую власть и за все завоевания народной революции, то есть, которая Солженицыну не нравится, а власовцы пишут нормально, ну, как же он, блин, со всем этим поступит-то добром? Ну, как же это описать-то? Вообще не будет упоминать. Ну, думаю, я его тогда за то, что он не упомянул. Или он, думаю, упоминать будет кусочками. А он нет, нифига подобного. Он просто, значит, самое простое. Значит, так, говорит, господа читатели, значит, манифест вот тут, вот тут, вот тут, вот тут и вот здесь, это он врет, конечно. А вот тут, и, значит, в конце вот тут, вот в конце третьего абзаца, вот это вот правда. Вот это чистая правда. Жить надо ведь не по лжи же, правильно? Ну вот. Вот там про манифест что-то было у нас.
Власовский манифест.
Да, да, точно, точно. Да, про него поговорим как раз и будем завязывать уже.
Не избежать было о силах империализма во главе с плутократами Англии и США, величие которых строится на эксплуатации других стран и народов, кавычки закрываются, и которые, кавычки открываются, прикрывают свои преступные цели лозунгами защиты демократии, культуры и цивилизации, кавычки закрываются. Но не было ни одного прямого поклона национал-социализму, антисемитизму или Великой Германии, это Солженицын нам пишет, лишь названы были, кавычки открываются, свободолюбивыми народами, кавычки закрываются, все враги союзников. Приветствовалась, кавычки открываются, помощь Германии на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей Родины, кавычки закрываются, и ждался, кавычки открываются, почетный мир с Германией, кавычки закрываются, уж какой непочетный, а, наверное, не хуже Брестского, да по ситуации был бы выше Брестского, а, впрочем, также подлежал бы изменению от мира всероссийского. В манифесте было много стараний заявить себя демократами, федералистами со свободой отделения наций, и осторожными ножками блукала еще тогда совсем не созревшая, в себе неуверенная, подсоветская общественная мысль. И...
Как это подсоветская общественная мысль? Вот что вот это за набор слов?
И, кавычки открываются, отживший царский строй, кавычки закрываются. И дальше Солженицын нам пишет. И экономическая и культурная отсталость старой России. И, кавычки открываются, цитата из Власова, народная революция 17-го года, кавычки закрываются. Только антибольшевизм был последовательный. Все это праздновалось в Праге по малой программе с представителями богемского протектората.
Это вопрос о национальных независимостях.
То есть германскими чиновниками третьей руки. Весь манифест и сопровождающие передачи слышал тогда я на фронте по радио. И впечатление от всего было, что спектакль не ковременный, обреченный. В западном мире манифест этот нисколько не был замечен, никогда не добавил понимания ни на волосок, но имел большой успех среди остовцев. Говорят, был поток заявлений в РОА. Свен Стейнберг пишет 300 тысяч. Это в безнадежные месяцы, когда Германия уже, видимо, рухалась, и эти несчастные, вот оно, заброшенные советские люди могли рассчитывать против лавины закаленной Красной Армии только на силу своего отвращения от большевизма.
Прямо я тебе говорю, прям геббельсовскую листовку списал. Прям сила отвращения к большевизму, значит, ведет людей в бой. И дальше он, значит, начинает, блин, плакать, а что нам не дали амнистию, блин, что Сталин такой злой, разве мы ему враги были, блин, у него паранойя просто. Ты только что написал, что у него сотни тысяч врагов, которые готовы были хоть Гитлеру записаться, блин, лишь бы его убить. Так, может, он не такой уж и параноик, блин, по крайней мере, всех твоих сокамерников точно надо было посадить. Ну, короче, непонятно. Только немножко про этот манифест все-таки.
Да.
Что это Власов там закинул, действительно странно. А странного вот ничего нет, это просто вот им писали аналитику, что измученный там российский народ, там восстать все мечтает против Сталина, по плану Барбаросса, когда он там должен был, неделю через три уже Сталина скинуть после начала войны.
Ну, там не,
ну, короче,
через три,
ну,
очень быстро.
Короче, очень быстро, да, там переворот. Ну, что-то война идет.
Идея была такая, что они в октябре должны были закончить.
Да. Ну, в общем, короче, вот фишка в том, что дело идет, переворота нет. Да что ж такое? Там начинают, знаешь, это, искать разные пути в пропаганде. Такое закинуть. А может, царя вам? А тоже нет. А может, свободу предпринимательства? Там,
тоже не нравится.
Тоже не вставляет. Так, чего? И вот у них аналитики сели. Так, когда у них в последний раз крупно полыхнуло против большевиков? В 21-м году, короче, Кронштадт. Чё там тогда у них было? Советы без коммунистов? Давайте в этот раз попробуем советы без коммунистов. И вот прям один в один, что, ребят, мы не против вообще, мы и зарплату даже вам всем повысим, там, вот, и завоевание революции не отнимем, нам только надо большевиков и Сталина прогнать. Ну, не торкнуло, короче, и это тоже. Вот. Ну, еще и потому, что, ну, на тот момент с немцами там в Союзе настолько всем все было понятно уже, и про то, как с ними работать, то есть, только самая конченная мразь могла вообще, блин, подписаться с ним на что угодно. Вот.
Мне тут очень понравилось, ну, про патриотизм, вот в заключение.
Мне понравился этот классовый эгоизм, между прочим. Вот как этот буржуин говорит, что можно вот с кем угодно, какие угодно там договора заключать, лишь бы, значит, установить у нас капитализм. Вот отлично, мне очень хорошая тема. Действительно, нам нужно здоровому классовому эгоизму поучиться.
Это факт.
Да. Да.
Вот тут Солженицына, вот опять совсем в заключение. Про патриотизм он классно высказался. Простая истина, но ее надо выстрадать. Благословенно не победа в войнах, а поражение в них. Победы нужны правительствам, поражения нужны народу. После побед хочется еще побед, а после поражения хочется свободы. И обычно ее добиваются. Поражения нужны народам, как страдания и беды нужны отдельным людям. Они заставляют углубить внутреннюю жизнь, возвыситься духовно. Полтавская победа была несчастьем для России. Она потянула за собой 2 столетия великих напряжений, разорений, несвободы и новых-новых войн. Полтавское поражение было спасительно для шведов. Потеряв охоту воевать, шведы стали самым процветающим и свободным народом в Европе.
О, боже.
Мы настолько привыкли гордиться нашей победой над Наполеоном, что упускаем. Именно благодаря ей освобождение крестьян не произошло на 500 лет раньше. Французская же оккупация не была для России реальностью. А Крымская война принесла нам свободы. Какие свободы нам принесла Крымская война?
Знаешь, ну это как вот в духе, как один персонаж у Успенского, вот он, у него был приступ куриной слепоты, и он потом говорил, что вот это боженька ему послал вот для спасения. Знаешь, потому что вот благодаря этой куриной слепоте он куда-то там пошел, кого-то там встретил, вот в концовке он был не при делах, а теперь гармошки ремонтирует, блядь, а так бы хрен научился. Вот. Так и тут, как бы, то есть Крымская война – это как куриная слепота. То есть она как бы случилась, вот после нее там ряд действий там пришлось предпринять. Вот как бы получается, что после этого, значит, вследствие этого.
Просто имеется в виду то, что Крымская война закончилась в 1856 году, ну, а в 1861 году отменили крепостное право. Но оно, конечно, было отменено в результате Крымской войны и страшных поражений, в том числе. Но по поводу того, что это были какие-то свободы, отмена крепостного права никаких свобод вообще не подразумевала, даже примерно.
Да. Это... О чем великий писатель Чернышевский подробно пишет в произведении «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон».
Просто даже вот это чудовищное издевательство, которое провернули над российским крестьянином, а именно вот это мифическое освобождение от крепостного права в ипотеку, оно до конца было оформлено только не в 1861 году, а уже в правлении Александра III в 1885. До этого крестьяне в большой своей части оставались временно обязанными, то есть они продолжали оставаться фактически крепостными.
Да. А фишка была в чем? Зачем их было держать в этом состоянии? А потому что они, пока, значит, были временно обязаны, они успевали к барину залезть в долги.
Да.
Потому что у них здорово обкарнали землю, когда их освобождали, там, то есть выяснилось, что вот в лесочек, куда вы ходили за дровами, теперь только за деньги, значит, на лужок, где вы коровок пасёте, значит, теперь тоже только за деньги. И, в общем, пока они были временно обязаны, они так встряли, что фактически вот они свободу получили, но они уже в кабале, и уже никуда уйти все равно не могут. Вот, что и требовалось. Потому что у нас освобождением крестьян занимались крепостники, во всех комиссиях там заседали крепостники, и, естественно, сделано было все так, как удобно и выгодно крепостникам. Чтобы вот им было хорошо, а крестьянам, чтобы было, чтобы они деньги несли, короче, не выпивали.
Ну, кстати говоря, нужно отдать должное. Все-таки наиболее паскудный вариант не стали применять. Потому что там были прекрасные люди, которые хотели все сделать еще ловчее.
А, еще лучше.
Еще лучше.
Я даже про тот вариант не слышал.
Там были прям. Там же было куча проектов, их обсуждали. Во-первых, часть крепостников просто сказали, что мы под этим не подпишемся никогда.
Да.
Вообще. То есть не может быть вообще никакого освобождения. Собственно говоря, комиссии-то заведовал человек, который буквально там за 2 года до освобождения крестьян, поступив на должность, заявлял в газете, что он даст скорее отрубить себе правую руку, чем освободит крестьян из крепостной зависимости. Вот, собственно, это человек, который возглавлял комиссию.
Даже как прекрасно, когда реформу проводит принципиальный противник реформы. Вот. Просто отлично.
Отлично, отлично. Ну и, конечно, то, что Полтавская победа была несчастьем для России. А надо подумать, что когда бы была
Полтавская... Короче, это все к тому идет, что надо было Гитлеру, короче,
это проиграть. Это я понял,
это,
понял, да, конечно.
Это,
конечно.
Это свободу бы нам принесло. Правда, он это не озвучил. Он вот этот вот как бы текст, там просто, ну, как бы ждешь, что дальше будет следующее предложение. Вот и Гитлеру тоже надо было слить. Но нет, он до этого все-таки не сказал, потому что, видимо, там кураторы решили, что это даже в Америке.
Это будет перегиб. Что-то не, Гитлера не, там не любят.
Не все поймут, да, да. Там и так куча непоняток. Вот. А тут еще будет много.
Ну да, опять же, это чудовищное передергивание, то есть это уравнять Северную войну со Второй мировой. Это гениально, конечно. Mm-hmm. Гениально. Но я же молчу о том, что поражение в Северной войне, ну, оно бы так, на всякий случай, просто бы перекрыло Россию все торговые пути на Запад. Mm-hmm. Ну и все.
Ну, зато свобода бы расцвела.
При про модернизацию, то сразу же после этого можно было бы забыть, вот немедленно.
Короче, вообще, вот эти вот такие рассуждения на самом деле, вот что самое обидное, что вот это сейчас продвигается нам как что-то очень умное, при том, что в конце 19 века в любой образованной компании ты бы начал вот такое говорить, задвигать. Тебя просто бы, блин, высмеяли, тебя бы на чай больше никогда бы не позвали даже, ты дебил, ты хоть книжку хоть одну прочитай, хоть, ну, уже давно написали умные люди, что все совершенно не так устроено. Ну ладно, хрен с ним, давай заканчивать эту главу, а заканчивается она тем, собственно, опять личный опыт. Значит, Солж пошел получать этот приговор вот, с еще двумя арестантами. И, значит, вот всю главу вот эту и еще половину прошлой, он у него прям 10,5 намордника, 10,5 намордника, прям всем давали подряд, вот не разбираясь, вот какие вот Сталин как бегемот, бла-бла-бла. При этом, значит, во-первых... У него, значит, он получает 8, другой арестант с ним, значит, 15, а еще арестант с ними 5. Это первое. Второе, потом сам Солж начинает рассуждать, по-моему, не в этой главе, а где-то до этого, что вот зря он там согласился на какой-то пункт, там ему следователь написал, вот, и зря вот он подписал, вот, и типа дали бы поменьше. То есть, получается уже вроде как, что...
Не всем 10,5.
Разбирались... И если там речь идет о смягчающих и отягчающих обстоятельствах, то даже смотрели, кто больше виноват, кто меньше, знаешь, и, ну, я говорю, с логикой эта книжка не дружит вообще, вот напрочь. Тут мы еще вот в шестой главе, мы еще не процитировали, там половина просто долго было бы. У него там куча, у него там власовцы, то такие, то такие.
Ну, это мы только что говорили,
вот буквально, да. Ну... Вот. И идеи с этим, у него зэки то виновные, то невиновные, то шпионы были, то их не было, блин, то было, но немножко. То есть, еще раз повторюсь, с исторической точки зрения, значит, ценность, блин, ниже нуля, вот, с литературной точки зрения ценность, блин, нулевая. Потому что неприятный, меня еще, знаешь, вот лицемерие бесит. Я просто вспоминаю судорожно, о чем еще забыл сказать. Ну, там, знаешь, возмущаются вот эти литерные семьи, как привилегии номенклатуры, как же на наше святое, блин. Что вот, типа, власовцы, как они смели, там, такая злая ирония такая от Солжа, как они смели хотеть в плену жить хорошо, когда в тылу литерные семьи и так жили неплохо. Прям такой он, блин, принципиальный прям сторонник равенства, прям уж не коммуняка ли он, меня прям удивляет. Почему в Америке, вот там он не заметил, что там есть вот тоже какие-то вот определенные семьи.
Литерные.
Да, которые живут немножко лучше, чем все остальные. Причем лучше, раз это в 150. Еще остальные хреново живут, как раз потому что эти живут так хорошо. Он не замечал, что, блин, вот пара литерных семей в России, которые мы потеряли, блин, жили.
Неплохо так.
Да, неплохо так. В общем.
Какой-нибудь вот в Америке вот семейство Бушей, например, они...
Да, литерная семья,
они
не литерная.
Они, видимо, не литерные, но почему-то так получается, что они при делах где-то так середины 19 века.
Да.
Безостановочно.
Да.
И даже уже выделили из своей среды аж двух президентов.
И чуть было не выделили еще третьего, между прочим. Мало кто знает, что Джеб Буш, он баллотировался, он просто это, вместо него Трамп пошел. А так был бы еще третий Буш. Ну, какая демократия. Прикинь, если у нас это Путин дочуру свою начнет двигать.
Он, и продвинет.
Да, и продвинет. Да, будет, наверное, большой гивалт. А тут нормально. Ну, солидные, состоятельные люди, правильно? Не шантропаж всякое.
Конечно.
Вот, хорошие ребята. Ладно, что, в следующий раз Тогда... Следующий раз 7 глава, но там уже будет сложнее разбирать, потому что там поперла опять история, это надо будет искать Крыленку.
Ну ничего.
Да, ну ничего, да. Не, а хорошее дело, между прочим. Хорошее дело, потому что я тоже, вот как некоторые комментаторы, я что-то сначала думаю, сомневаюсь. Ну блин, вранье такое, как его разбирать? Мне, во-первых, тошно, во-вторых, есть ли польза? А тут на самом деле польза море, потому что можно много о чем поговорить.
Конечно.
Уж мы хотели все равно ж по 30-м делать эти... разборы. Вот можно просто на основе Солженицына и разбирать. Наверное, так и будем делать.
Спасибо.
Да, ну да, ни за что, как говорится.
Надеюсь, но... вам было так же интересно, как нам. Я не знаю, честно говоря, кто этот гений, который данную книжку пускает в школу. Я уж молчу, как обязательный материал. Я даже как дидактический
стоять
материал.
Стоять бояться, товарищ Жуков. Еще один момент про литерные семьи. Я забыл сказать. А вот же у нас, кстати, вот смотри, какая вот интересная семья получается. Вот муж пишет гениальные романы, да? А кто к ним пишет аннотации, блин, да? Н.Д. Солженицыны некоторые. А скажите, пожалуйста, какие у Н.Д. Солженицыны есть заслуги перед литературой? А вот смотри, она смотри, что пишет, что эта книга о крови, о поте, о слезах, тогда бла-бла-бла-бла, дает ощущение, что наш народ не кончился, что исправлять жизнь будет трудно, но возможно. То есть она не просто пишет там предисловие, она патенты русскому народу выдает.
Ага.
Что, видишь, он все-таки не кончился, о, как хорошо. А Войнович писатель, он пишет еще, что когда у него там конфликт с каким-то русским издателем был за рубежом, он же как только выехал на благословенный Запад, его там немедленно швырнули на деньги первым делом. Вот. И разруливал этот конфликт, значит, влиятельный в литературных кругах некий Вася. А влиятельный он был потому, что его жена была двоюродной сестрой первой жены Солженицына.
Близкий родственник,
да. То есть, да, про литерные семьи, это очень, конечно, хорошо. Он тут говорит, что Сталин, мол, это, шил там старым революционерам службу в охранке, и типа так намекает, а уж не по аналогии ли? А вот литерными семьями не по аналогии ли возмущается наш дорогой Солженицын-то? Он что-то так переживал, у меня там в армии, что солдатам хлеб с маслом дают, не дают, а ему дают. А вот чего он так не переживал, что он в поместье живет, а другие не живут? Хрен его знает, короче, блин, лицемер и подонок.
Он, да.
Будем разбирать, да, дальше.
Будем его дальше разбирать, выводить на чистую воду и так далее. На сегодня все. Всем пока.